Глава 6. Когда евреи увидели скрижали и услышали это от вождя своего, они очень обрадовались и не щадили рвения и сил, доставляя ему серебро, золото, медь, лучшее дерево, не поддающееся гниению от сырости, козьи шкуры, шерстяные ткани, отчасти окрашенные в фиолетовый, отчасти в пурпуровый цвет. Другие были ярко-красного, последние, наконец, совершенно белого цвета. Равным образом народ приносил сырую шерсть, соответственной окраске, и чистое полотно, драгоценные камни в дорогих оправах, которыми обыкновенно люди пользуются как самыми дорогими украшениями, и, наконец, множество благовонных трав. Из такого материала Моисей соорудил скинию, которая ничем не отличалась от переносного и походного храма. И вот когда народ с таким рвением доставлял для этого сооружения необходимый материал, и каждый старался превзойти в обилии своих пожертвований прочих, Моисей по повелению Господа Бога назначил для постройки архитекторов, которых выбрал бы и сам народ, если бы ему предоставлено было это право. Имена их, записанные в Святом Писании, были следующие. Веселиил, сын Ури, из колена Иудова, племянник вождя по его сестре Мариаме, и Елиаф, сын Исамаха, из колена Дана. Народ же настолько ревностно способствовал осуществлению предприятия, что Моисею пришлось остановить его, заявив, что, по мнению строителей, наличного материала вполне достаточно. Затем приступили к сооружению самой скинии. Моисей сам, по указанию Господа Бога, указывал размеры всякой вещи и определял число необходимых для жертвоприношений сосудов. Также и женщины старались по мере сил о снабжении храма облачениями для священнослужителей и всем прочим, что было необходимо для украшения скинии и для богослужения в ней. Когда все это было заготовлено – золото, серебро, медь и ткани – Моисей назначил празднество с жертвоприношениями сообразно средствам каждого и велел воздвигнуть скинию. Сперва он вымерил место в 50 локтей ширины и 100 в длину для двора. Затем он велел поставить медные столбы в 5 локтей вышины, по 20 с каждой продольной стороны и 10 на задней поперечной. У каждого из этих столбов были наверху кольца, серебряные копители и золотые подножия, наподобие оснований копий. А нижние медные концы столбов были вогнаны в землю. Кольцам были прикреплены канаты, привязанные другим концом к медным в локоть длины клиньям, которые были вбиты в землю снаружи против каждого столба и имели назначение защитить скинию от напора сильных ветров. Между всеми этими колоннами тянулись занавесы из самого мягкого весона, спускаясь тяжелыми складками от копителей до самого низа столбов. Занавесы эти, совершенно как стена, окружали и замыкали все пространство двора. Так были устроены три стороны этой ограды. На четвертой же стороне, имевшей также 50 локтей в длину и представляющей фас всего сооружения, открывалось пространство в 20 локтей для входа, по краям которого возвышались две колонны наподобие портала, сплошь покрытые кованым серебром, исключая основания, которые были сделаны из меди. Между этими пилотонами же стояли три колонны, вогнанные в землю, в одинаковом друг от друга и от пилонов расстоянии. Между всеми ними тянулась завеса из весона. Вход закрывался от одного пилона до другого ковром длиною в 20 и шириною в 5 локтей, который был сделан из пурпура, красно-фиолетовой шерсти и весона, и на котором были вытканы различные и самые разнообразные узоры, отнюдь, однако, не напоминавшие изображения живых существ. За входом же во дворе помещался медный большой сосуд на медном же подножии. Из него священнослужители совершали омовение рук и ног. Таким образом была устроена ограда двора. Саму же скинию Моисей воздвиг посредине двора, обратив ее лицевой стороной к востоку, для того, чтобы лучи восходящего солнца раньше всего могли проникать внутрь ее. Длиною скиния была в 30, шириной же в 10 локтей. Одна боковая сторона ее была обращена к югу, другая к северу, а задняя к западу. Возвышалась скиния на такую же высоту, насколько она раздавалась в ширину. Каждую продольную стену составляли 20 деревянных четырехугольных столбов, шириною в 1,5 локтя каждый, толщиной в 4 пальца. Как изнутри, так и с наружной стороны столбы эти были покрыты кованными золотыми листьями. На конце каждого столба были по 2 клина, пропускавшиеся через 2 серебряных подножия со специально для этих клиньев сделанными отверстиями. Столбов, образовавших западную сторону, было 6, и все они примыкали друг к другу и к крайним боковым с помощью вполне точных надрезов и скреплений, так что выходила сплошная стена, изнутри и снаружи обитая золотом. Число боковых столбов было точно рассчитано, и с каждой стороны одинаковое, именно по 20, которые в общей совокупности заполняли собою пространство в 30 локтей, потому что ширина каждого столба представляла 1/3 4,5 аршин. По краям задней же стены, состоящей из 6 столбов в 10 локтей общей ширины, воздвигалось еще по 1 столбу в 0,5 аршина ширины, которые были устроены совершенно так же, как и все прочие планки. Каждый из столбов имел с наружной стороны золотые кольца, выступавшие по 1 линии как бы из общего корня, и своими отверстиями все были обращены в 1 сторону. Пропущенные через них золоченые шесты, каждый по 5 локтей в длину, представляли связь между планками, и каждый шест скреплялся на концах с продолжением своим с помощью выступа, искусно сделанного наподобие винта. По задней стене шел поверх всех столбов неразрывной линией 1 общий засов, который соединялся под прямым углом также с затворами боковых стен, так что конец 1 затвора плотно входил в соответственно ему вырезанное отверстие другого. Все это устройство имело назначение оградить скинию от напора ветров и других несчастий, а также дать ей возможность невредимо выдержать всякую непогоду. Разделив внутренности скинии на 3 части, Моисей поставил в расстояние 10 локтей от задней стены 4 колонны, сделанных наподобие всех остальных столбов и покоившихся на таких же основаниях. Причем промежуток между этими колоннами был самый незначительный. Помещение за этими колоннами до задней стены представляло святая святых, тогда же как остальное пространство скинии было открыто доступу священнослужителей. Такое распределение скинии знаменовало собою изображение всего мироздания. 3/3 ее, которая отделялась 4 колоннами, и в которую был запрещен доступ священнослужителям, изображало небо, как место пребывания Господа Бога. Остальное же пространство, в 20 локтей, было открыто для одних священнослужителей, наподобие того, как земля и море доступны человеку. По фронту здания, где находился вход в него, были воздвигнуты покоившиеся на медных подножиях золотые колонны, числом 5. Скиния была покрыта коврами из весона с вытканными пурпурными, фиолетовыми и красными узорами. Первый ковер представлял квадрат, стороны которого имели длину в 10 локтей каждая. Он покрывал заднюю часть скинии, вплоть до тех колонн, которые отделяли переднюю часть святилища от святая святых. Так что внутренность последнего оставалась совершенно незримою. Все сооружение носило название святилище, а место за четырьмя колоннами, куда был запрещен доступ, называлось Святая Святых. Чудно украшенная многоразличными, самыми разнообразными изображениями цветов, какие только производит земля, и всякими другими узорами, исключая изображения живых существ, была завеса, разделяющая обе части храма. Другая же завеса, совершенно схожая с этой, как по величине, так и по узору и цвету, была устроена между пятью колоннами входа, и, будучи прикрепленной сбоку каждой колонны, доходила до вершины последней лишь до середины столбов, так что остальное пространство внизу служило входом для священнослужителей. Поверх этой завесы тянулась еще холщовая, одинаковая с ней величины, которую можно было с помощью шнуров раздвигать в обе стороны. К шнурам и ткани были приделаны кольца, при помощи которых можно было раздвигать и собирать по углам входа эту завесу, для того, чтобы открывался, особенно в торжественные дни, вид вовнутрь святилища. По другим же дням, и особенно в непогоду, вход плотно закрывался задернутым, вытканным занавесом. Отсюда и у нас возник обычай при построении храма устраивать такого же рода завесы у входа. Кроме того, имелось еще 10 других ковров, шириною каждой по 4 локтя, а длиною в 28, с золоченными застежками, которыми они привязывались так плотно друг к другу, что казались состоящими из одной сплошной массы. Их настилали поверх святилища. И они настолько закрывали также обе боковые и заднюю стены, что свешивались поверх земли еще на один локоть. Кроме того, были еще другие ковры, одинаковые с этими ширины, но числом на один больше и несколько длиннее, так как длина каждого из них составляла 30 локтей. Они были сотканы из козьей шерсти, но так же тонко, как и первый, и спускались до самой земли. Над входом они образовывали как бы фронтон или навес. Для этого предназначался 11-й ковер. Наконец, поверх всех этих ковров лежали еще другие, сделанные из кожи. Служа защитой и покровом тканым коврам от палящего зноя и проливного дождя. Кто издали смотрел на это сооружение, невольно поражался, потому что все это сверкало и переливалось так, как сверкает сияющее ясное небо. Покровы, сделанные из козьей шерсти и из кож, также спускались над входной завесой, защищая и ее от зноя и проливных дождей. Таким образом была сооружена скиния. Для Господа Бога затем был воздвигнут кивот из прочного, не поддающегося гниению дерева, которое на нашем языке носит название эрон. Устройство же самого кивота было следующее. Длина его обнимала 5 спифамов, ширина и вышина по 3 спифама. Весь он, как снаружи, так и изнутри, был окован золотом, так что совсем не видно было дерева. Сверху же кивот имел удивительной работы золотую крышку, прикрепленную к нему золотыми же винтами, которая совершенно ровно покрывала кивот, ни в одной части не выступая над ним и не нарушая такими выдающимися углами симметрии всего сооружения. У каждой из более длинных стен кивота выступали золотые кольца, проходившие насквозь дерево. В них у каждой продольной стенки кивота были пропущены позолоченные деревянные шесты, при помощи которых можно было в случае необходимости переносить кивот. Дело в том, что последний доставлялся с места на место не на повозках, но его носили священнослужители. На крышке кивота были сооружены две фигуры. Евреи называют их херувимами, и они имеют вид крылатых существ, нисколько, однако, не похожих на те создания, которых мы видим летающими по воздуху. Моисей уверял, что он видел такие существа, изображенными на троне Господа Бога. В этот кивот он положил те две скрижали, на которых были начертаны 10 заповедей, по 5 на скрижаль. Причем на каждой стороне было записано по 2,5. а сам кивот поместили в святая святых. В святилище Моисей поместил стол, похожий на те, которые находятся в Дельфийском храме. Длина его была в 2 локтя, ширина в 1 локоть, а вышина в 3 спифама. У этого стола ножки были в нижней половине своей изящно выточены и походили на те подставки, на которых дарийцы обыкновенно кладут ложа. На этом подножии лежала искусно сделанная 4-угольная доска, которая была окружена со всех сторон ободком величиной в человеческую руку кверху и к низу. У каждой ножки было приделано по кольцу под самой крышкой стола, и сквозь эти кольца продевались золоченые шесты из вышеупомянутого отличного дерева. Их нельзя было вынимать, потому что они не проходили насквозь под столом, а упирались концами в углубления, из которых одно было сделано в самой доске стола, а другое в каждой из его ножек. С помощью этих шестов стол переносился во время путешествий. На этом столе, который помещался в святилище с северной стороны, невдалеке от святая святых, были разложены друг против друга рядами по 6 штук 12 опресноков, выпеченных из 2 асаронов. Эта мера у евреев равняется 7 аттическим катилам, самой чистой и лучшей муки. На эти хлебы предложение насыпался из 2 золотых чаш фимиам, и эти хлебы заменялись новыми по прошествии каждой недели, в день, называемый нами субботним, так как 7-й день именуется у нас Шаббат. О причине этого обычая мы скажем в другом месте. Напротив этого стола, ближе к южной стене, был поставлен золотой светильник чеканной работы. Внутри пустой, весивший 100 мин, что евреи обозначают словом «кинхар», а в переводе на греческий язык это передается как «талант». Он состоял из круглых трубок, шаровидных лилий, изображений гранатовых яблок и чашечек числом до 70, которые все исходили из одного общего основания и возвышались кверху, образуя такое количество ветвей, сколько существует планет вместе с Солнцем, именно 7 чашечек, расположенных по одной линии, на одинаковой высоте друг против друга. На этих чашечках помещалось 7 лампочек, тоже по числу планет. Так как светильник был поставлен наискось, то и лампочки были обращены к востоку и югу. Как раз между светильником и столом помещался алтарь для сожжения жертв. Из такого же точно дерева, из какого, как я упомянул уже, были сделаны и все раньше описанные предметы. Дерево это не могло поддаваться гниению, и вдобавок оно было покрыто плотной золотой броней. Каждая сторона поверхности этого алтаря имела локоть длины, а вышиною весь он был вдвое больше. На нем помещался золотой очаг, окруженный с каждой стороны по краям венкообразным возвышением, сделанным тоже из золота. К нему были прикреплены также кольца и шесты, с помощью которых алтарь несли священнослужители во время путешествий. Кроме того, перед скинией был воздвигнут еще медный жертвенник, подножие которого было деревянное. Каждая сторона его имела 5 локтей в длину и 3 в вышину. И он был также украшен, как и золоченый алтарь, именно кованой медной броней. Под очагом тянулась медная сеть. И так как под жертвенником было пустое пространство, то уголья падали через эту сетку на землю. А против этого алтаря стояли чаша для возлияния, сосуды, кадила и плошки, сделанные из золота. Все прочие нужные для священнодействия приборы были медными. Таково было устройство скинии со всеми ее принадлежностями.